Добрый вечер. Мы с вами на очередном занятии из цикла «Двар Малхус», в котором мы изучаем последние на данный момент беседы Любавического Рэба, посвященные событиям года, посвященные недельным главам. На этой неделе мы изучаем с вами беседу Рэба, посвященную недельной главе Вейсханан в 5751 году, когда Рэба произносил эту беседу. Суббота недельной главы Вейсханан была первой из семи суббот утешения, тех суббот, которые следуют за Тиша Беов, за 9 ава, годовщиной разрушения обоих храмов, и продолжаются вплоть до Роша Шона, до еврейского Нового года. В начале беседы Рэбе поставил перед нами задачу понять, каким образом содержание авторы, содержание отрывка из книги пророка Ишайогу, в честь которого, собственно, суббота и называется «Суббота Нахаму», «Суббота утешайте», каким образом содержание ее связано с содержанием недельной главы Вейсханан, с которой всегда эта автора совпадает. Содержание авторы «Нахаму, Нахаму, Ами», «Утешайте, утешайте, народ мой» – это утешение, освобождение истинного и полного. Содержание недельной главы Вейсханан, как мы попробовали описать его в начале беседы, это нечто противоположное. Это упрек, который предъявил Мойше сыновьям Израиля, связанный с тем, что во многом благодаря их поведению в пустыне, не всегда правильному, не всегда красивому, Мойше Рабейну Всевышний не разрешил вводить евреев в землю Израиля. Таким образом, освобождение евреев из Египта не стало, как могло бы стать, освобождением истинным и полным, за которым не следовало бы изгнание, не следовало бы разрушение храма. В ходе наших рассуждений на прошлых занятиях мы пришли к выводу, что недельная глава Вейсханан подчеркивает идею освобождения истинного и полного, подчеркивает безграничность истинного и полного освобождения через изложение 10 речений, через рассказ о даровании Торы, который в ней содержится, который, являясь повторением кефель по отношению к рассказу о даровании Торы, который прозвучал уже в Торе в недельной главе Исрей, намекает, указывает на безграничность Торы, которая раскроется только в будущем истинном и окончательном освобождении. Более того, в последнем пункте, изученном нами на предшествующих занятиях, мы с вами обнаружили, что сюжет, рассказывающий о мольбе, обращенной Мойше ко Всевышнему, чтобы тот пустил его в землю Израиля и дал таким образом осуществиться освобождению истинному и полному еще во времена выхода из Египта, тоже указывает на полное и окончательное освобождение. Дело в том, что Всевышний неспроста избрал Яшуа бен Нуна в качестве руководителя еврейского народа, который будет вводить евреев в землю Израиля. Несмотря на то, что Яшуа бен Нун вводил евреев в землю Израиля, казалось бы, на уровне более низком, чем Мойше, раскрытия божественности, которые сопровождали его вхождение в землю, были ниже, чем те раскрытия, которые сопровождали бы вхождение в землю евреев вместе с Мойше Рабейну. Но дело в том, что именно это, именно то, что вхождение в землю Яшуа бен Нуна, оно в большей степени задействовало, подразумевало работу низа по приготовлению Всевышнему жилища в нижних мирах через преобразование в начале земли Израиля, а потом преобразование всего мира в результате как раз-таки изгнаний, которые постигли евреев в связи с тем, что они входили в землю не благодаря Мойше, а благодаря Яшуа. Именно это указывает на освобождение на уровень, на порядок более высокий, нежели освобождение, которое бы постигло евреев, если бы они входили в землю вместе с Мойше Рабейну. Дело в том, что освобождение, которое подразумевается вхождением в землю Израиля, которое, собственно, на практике и произошло, осуществленное Яшуа бен Нуном, подразумевает объединение обеих достоинств и достоинства Мойше Рабейну, достоинство раскрытий свыше, и достоинство Яшуа бен Нуна, достоинство работы снизу, которая позволяет божественным раскрытиям осесть в этом материальном мире, закрепиться в этом материальном мире, которые позволяют за счет работы евреев с этим миром добиться того, чтобы сам мир, он был готов стать сосудом для раскрытия будущего освобождения. И вот мы продолжаем с вами беседу Рэба, следуя оригинальному тексту. Те, кто следят за уроками по книге, Откройте, пожалуйста, 133-ю страницу Сифрей Исвайдус, 4-й том, за 5751 год. В отношении говорившегося выше, что в субботу Нахаму подчеркнута безграничность, удвоенность освобождения, кефель, освобождение истинного и полного, прибавляется еще большее поднятие при том устройстве года, которое наличествует сегодня. Ребе имел в виду, что в 5751 году суббота недельной главы Вейсханан, которая являлась субботой Нахаму, первой из суббот, которые читаются отрывки, связанные с утешением евреев, будущим окончательным освобождением, она выпала на следующий день после 15 ава. Итак, особую подчеркнутость приобретает идея полного и окончательного освобождения в субботу Нахаму, когда суббота Нахаму приходит после подготовки кануном субботы. Как сказали наши благословенные памяти мудрецы, тот, кто трудился накануне субботы, он будет есть в субботу. Подготовки, которая совпадает с 15 ава. И вначале необходимо объяснить связь 15 ава, в частности, когда 15 ава выпадает на 6-й день недели, и освобождение истинного и полного. День 15-го любого месяца – это день, когда кайму сигру башлимусу. Это день, когда луна находится в своей полноте. Мы говорили уже с вами о том, что еврейский календарь является лунным не случайно. То, что его первое число – это день новолуния, а 15-е число – это день полнолуния, тоже не случайно. Как сказали наши благословенные памяти мудрецы, евреи подобны луне и считают по луне. Еврейский народ подобен луне, есть множество различных рассуждений, которые раскрывают это сходство. В частности, евреи, они представляют собой народ, получающий все от своего источника. Народ, который представляет собой всего лишь сосуд для восприятия того, что он получает от своего источника, от Всевышнего. И этот народ, он наподобие луны, иногда оказывается невидимым на небосводе, несмотря на то, что он всегда существует. Иногда раскрывается его полнота. И вот это вот прохождение евреев через падение и поднятие, через темные периоды и светлые периоды, оно символизируется лунным циклом. Таким образом, 15-е число, когда свет луны максимален, когда луна на небосводе раскрыта в максимальной степени, намекает на полноту сыновей Израиля, которые считают по луне и подобны луне. И в будущем, сказали наши благословенные памяти мудрецы, в будущем они обновятся, как луна, в освобождении истинным и полным, которое произойдет благодаря Давиду, королю Машиаху, который также сравнивается с луной. Известно, что еврейское царство, истинное еврейское царство, царство дома Давида сравнивается с луной. И с луной же сравнивается, собственно, и сам аспект царства, идея царства, божественный аспект царства, откуда берется, откуда происходит, собственно, идея царской власти, идея царского правления. Таким образом, 15-е число любого месяца, оно связано с полнотой еврейского народа и с полнотой еврейского царства, которое осуществляется именно в освобождении истинным и полным. 15-е число месяца Менахем Ав, как мы подчеркивали с вами уже неоднократно, месяц Ав, согласно еврейскому обычаю, называется Менахем Ав. И слово Менахем, Менахем, утешитель, стоит в названии до слова Ав, которое связано с негативными событиями, произошедшими в этом месяце. Так вот, этот самый месяц Менахем Ав, месяц утешитель Ав, полнота этого месяца, естественно, указывает на полноту идеи, которая в него раскрывается. Полнолуние месяца Менахем Ав указывает на полноту идеи Менахем Ав. А в чем же идея Менахем Ав? Месяц Менахем Ав называется Менахем по имени Машиаха, имя которому Менахем, как сказали наши благословенные памяти мудрецы в трактате Санедрин. И рождение его... Тот день, когда мазлый гойвер, когда усиливается его духовная основа, усиливается, говоря языком примера, созвездие Машиаха, тоже выпадает на этот месяц, Мы с вами уже неоднократно упоминали толкование мудрецов, которые сказали, что в тот момент, когда был разрушен храм, сразу родился Машиах Израиля, родился Спаситель Израиля. В каком смысле родился? Родился не физически, как Ребе в сносках объясняет здесь, в этой беседе в частности, а появилась возможность освобождения, и в тот же момент, когда храм был, не дай бог, разрушен, в том же поколении появился человек, был готов человек, но в этот момент появилась возможность его назначения, скажем, в качестве Машиаха, который был достоин с точки зрения своей праведности, с точки зрения своих качеств, стать Машиахом, стать спасителем евреев, если бы Всевышнему этого захотелось в том поколении. Так вот, 9 Ава, день разрушения храма, таким образом является днем, когда усиливается идея Машиаха в этом мире. А когда после 9 Ава наступает 15 Ава, то есть идея, которая начала раскрываться 9 Ава, приходит к своей полноте, наподобие тому, как луна, которая 9 Ава еще далеко не полна, она приходит к полноте 15 Ава, уже знают наверняка, что родился Машиах. Это месяц, созвездием которого является созвездие Льва. И если вы помните, в нашей прошлой беседе мы упоминали толкование благословенной памяти мудрецов, которые сказали, что в месяце, связанном созвездием Льва, пришел Лев и разрушил Ариел, пришел Лев и разрушил храм, и в созвездии Льва придет Лев и отстроит Ариэль, придет Всевышний и отстроит храм, который был разрушен. Так вот, это месяц, созвездие которого, созвездие Льва, в которое придет Лев и отстроит Ариэль, отстроит храм. Таким образом, сам по себе месяц Менахем Ав связан с идеей освобождения истинного и полного. 15 число этого месяца, которое обуславливает то, что произойдет в субботу, являясь его кануном, подчеркивает это в еще большей степени, потому что это день, когда достигает полноты луна месяца Ав. И само то, что 15 Ава выпадает на шестой день недели, тоже играет определенную роль. В частности, продолжает Ребе, когда 15 Ава выпадает на шестой день недели, день сотворения первого человека Адама, который был сотворен в шестой день недели тоже не случайно. Наши мудрецы задаются вопросом, почему Всевышний отложил творение человека на последний день творения. Ведь творение началось в первый день недели, в воскресенье, и к тому моменту, когда был сотворен человек, уже было сотворено абсолютно все, кроме него. Так вот, отвечают они на этот вопрос следующим образом. Для того, чтобы он моментально приступил к трапезе, чтобы он нашел все готовым и сразу приступил к трапезе. И шестой день, как мы с вами уже говорили, он намекает на шестое тысячелетие, в течение которого уже все готово для трапезы, все готово для трапезы Левьосана и степного быка Шарабора. Все готово для трапезы того дня, который весь суббота и отдохновение на вечные времена. Как, если вы помните, наши мудрецы в конце трактата Томит отзываются в отношении субботы, что суббота намекает на те времена, которые все как суббота, которые все как один субботний день, то есть на времена будущего освобождения. И необходимо сказать, что в этих идеях 15 число месяца, 15 число месяца Менахем Ов, то, что 15 число месяца Менахем Ов выпало в 5751 году на шестой день недели, на пятницу, подчеркивается безграничность, кефель, того, что произойдет в освобождении истинным и полным, которое будет выражаться в истинной полноте абсолютно всего, что наполняет этот мир. В идее Каймо Сигуро Башлимуса, теперь Ребе последовательно покажет нам, как идеи, перечисленные нами в начале занятия, они намекают на полноту существования мира. Говоря о идее Каймо Сигуро Башлимуса, существует луна в своей полноте. То, что мы с вами связали с каждым 15-м числом месяца. Полнота луны говорит о том, что луна в этот момент получает свет от солнца в полноте. и вплоть до абсолютной полноты объединения двух достоинств – Солнца и Луны – в будущем. Как известно, Солнце и Луна указывают на идеи дающего и воспринимающего начала. Дающее и принимающее начало – это Всевышний и народ Израиля, например. Или дающее и принимающее начало Всевышний и еврейское царство, царство Давида. Они должны в итоге еврейской работы по преобразованию этого мира прийти к полному единству. В начале творения Луна обладала таким же светом, как и Солнце. И в результате определенной истории она потеряла этот свет и стала отражать свет Солнца таким образом, что ее свет перестал быть равен свету Солнца. А в будущем Луна должна прийти к состоянию, когда свет Луны станет как свет Солнца. Когда все то, что Всевышний дает евреям, будет воспринято ими полностью. Таким образом, идея 15 числа месяца, идея полнолуния, указывающая на полноту восприятия Луной светом Солнца, намекает на ситуацию будущего освобождения, когда свет Луны будет как свет Солнца. Касательно 15 числа месяца Менахем Ав, как мы говорили с вами, этот месяц, основная его идея – рождение Машиаха, усиление идеи Машиаха в этом мире. Рождение Машиаха происходит в момент, следующий за разрушением храма. В Иерусалимском Талмуде приводится история о том, как некий еврей пахал свою землю на корове, и мимо него проходил араб, и вот корова замычала, араб обратился к еврею и сказал ему: «Горе тебе, еврей, разрушен твой храм». И в то же мгновение корова замычала снова. Араб сказал: «Радуйся, еврей, родился твой освободитель, родился Машиах». Так вот, из текста этого толкования, когда замычала корова, второй раз родился спаситель и освободитель еврейского народа. И более того, когда Машиах уже становится великим, говоря словами этого толкования, родился Машиах, он вырастает, если говорить не об идее Машиаха, а говорить о личности Машиаха, который к моменту разрушения храма является руководителем еврейского народа, то под вырастанием имеется в виду то, что он становится велик в духовном плане, он становится тем человеком, который способен быть еврейским королем. Если говорить цитаты из книги пророка Шмуэля, он становится от плеча и выше всего народа, становится выдающимся человеком в соответствии со всеми деталями законов короля. Тем более, когда мы говорим с вами о короле Машиахе, который одновременно является и королем, и учителем всего еврейского народа. Также после того, как он становится великим, разрушение и изгнание продолжаются еще долгое время, вплоть до очень долгого времени. Зачем это нужно? Какое намерение в это вкладывает Всевышний? Всевышний хочет, чтобы освобождение произошло в абсолютной полноте, чтобы оно произошло не только со стороны верха, не только потому, что сам Всевышний подготовит себе место в этом мире, что он раскроет в мире такую божественность, которая вытеснит из этого мира все зло. А он хочет, чтобы освобождение произошло в полноте также со стороны низа и со стороны верха и низа вместе. Что касается идеи готовности к трапезе. Если вы помните, мы сказали с вами, что то, что 15 ава выпало на шестой день недели, связывает с освобождением этот день, поскольку это день творения человека, который был сотворен в шестой день для того, чтобы он, только будучи сотворенным, увидел мир, готовый для трапезы. И наподобие этому, шестое тысячелетие, которому соответствует шестой день недели, оно является тысячелетием, в которое все готово для трапезы будущего мира, трапезы, на которые подают Левьосана, Шарабора. Полнота трапезы дня, который весь как суббота, которая достигается за счет подготовки этой трапезы в шестой день недели. Во всех деталях она происходит из полноты бесконечности, как подчеркивается в удвоении слова «тоев» в шестой день. Сам шестой день, как обращает внимание Ребе в сноске на эти слова, является удвоением третьего дня недели, вторника, в который Всевышний дважды повторил «тоев», дважды подчеркнул его благость. И также в отношении пятницы Всевышний дважды повторяет «тоев», подчеркивает благо этого дня. А удвоение, как мы с вами объяснили в первой части беседы, указывает на безграничность освобождения. Девятый пункт. И необходимо добавить, что идея безграничности подчеркивается также в том, что имеет отношение к служению человека, начиная с 15 ава. Как сказали наши мудрецы в Талмуде, «Микан во эйлах де мойсив йойсив». Отсюда и дальше, от этого момента, от 15 ава и дальше, тот, кто прибавляет, тому он прибавит. О чем идет речь, это объясняет комментатор Раши. С этого момента, с 15 ава и дальше, тот человек, который добавляет от ночей дням, имеется в виду, что он занимается Торой ночью, устанавливает для себя дополнительное время изучения Торы по ночам, прибавит ему Всевышней жизни к его жизни. В этот период года начинают, наконец, увеличиваться ночи, удлиняться ночи. Это период наиболее коротких ночей, как вы понимаете. И как только ночи начинают удлиняться, как только ночи становятся хотя бы чуть-чуть длиннее, чтобы можно было прибавить во время ночи в изучении Торы, сразу Всевышний побуждает к этому. И поскольку все евреи, они бехескес кашрус, есть общий принцип подхода к оценке другого еврея. Мудрецы наши сказали, что все евреи, они бехескес кашрус, то есть если у нас нет противоположной информации, если у нас нет оснований подозревать еврея в некошерности, скажем, то мы обязаны относиться к нему как к кошерному человеку, как к человеку, который выполняет свое служение в абсолютной полноте. И все евреи, которые бехескес кашрус, осуществляют заповедь изучения Торы за счет установления сроков для Торы. Есть отдельная обязанность устанавливать срок для изучения Торы в дневное и ночное время, для того, чтобы выполнить указание Торы, изучать Тору днем и ночью. И тот человек, который не может изучать Тору по простому смыслу днем и ночью без перерыва, он, по крайней мере, должен выделить какое-то время днем и какое-то время ночью для изучения Торы. Так вот, евреи, осуществляющие заповедь Торы за счет установления сроков для изучения Торы, в соответствии с принципами, которые даны каждому законами изучения Торы, понятно, что абсолютная полнота прибавления в изучении Торы заключается в установлении таких сроков, выделения такого времени для изучения Торы, которое выходит также за рамки ограничений человека. В известной фразе, которую мы повторяем с вами многократно, несколько раз на дню, в первом отрывке «Шма», мы говорим с вами «Веогав то изавай лекехо бехол левовхо увехол навшиху увехол меедехо». «Люби Бога Всесильного твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем твоим меоид». Когда-то недавно мы с вами говорили о том, что «Веогавто бехол меидехо» «Люби Всевышнего всем твоим меод» указывает на служение, которое выходит за рамки всех ограничений, какие только возможны. Заповедь любви ко Всевышнему подразумевает все остальные заповеди и в определенном смысле включает в себя все остальные заповеди. И вот эта совокупность служения, которая подразумевается таким образом заповедью любить Всевышнего, должно достигать не только уровня «бехол левовху» всем твоим сердцем, не только уровня даже «бехол навшиху» всей твоей душой, но должно достигать также уровня «бехол меидехо», то есть выходить за рамки ограничений. Полнота служения еврея достигается тогда, когда он выходит за рамки своих собственных ограничений, на что указывает окончание «хо», «меоиде хо», «твоего меоид». И, говоря языком Писания в нашем недельном разделе, в разделе «Вайсханан», «бехол меидехо меоид шелхо», «ты должен служить Всевышнему, выходя за рамки своих собственных ограничений», служить на уровне твоего меоид, который связан с меоид аамити, который на самом деле связан с выхождением за рамки ограничений в общем плане, с выхождением за рамки ограничений в абсолютном смысле. Объясняется во внутренней Торе, что человек, который выходит за рамки собственных ограничений, за рамки своих собственных сегодняшних ограничений, которые, может быть, не будут его стеснять завтра. Завтра у него будут другие ограничения, более высокого плана, из которых ему тоже надо будет выйти. Так или иначе, выходя из рамок своих собственных ограничений сегодня, он соприкасается с идеей выхода из ограничений, как она не связана с его личными ограничениями, с его личными рамками. Так вот, установление сроков для изучения Торы по ночам, которым должен заняться еврей, начиная с 15-го ава, расширяя срок изучения Торы ночью, свой собственный срок изучения Торы ночью, он устанавливается евреем таким образом, что еврей в этой деятельности выходит за рамки собственных ограничений. И это является подготовкой к прибавлению к Торе, которое произойдет в истинном смысле и в абсолютной полноте, таким образом, что в этом прибавлении уже не будет никаких ограничений вовсе. Что же это за прибавление в Торе? Это раскрытие Тойра Хадоша Миити Тейце. Это раскрытие новой Торы, которая от меня выйдет, которая выйдет от Всевышнего, раскрытие глубинных уровней Торы, до которых человеческий разум не может достать самостоятельно, но который Всевышний в будущем освобождении выведет наружу, а Машиах оденет их в постижение человека. Еврей, устанавливая сроки для изучения Торы по ночам, начиная с 15 ава, способен за счет переступания через собственные ограничения, выхода за собственные ограничения, достичь уровня, имеющего отношение к истинному выходу из ограничений, который связан с прорывом ограничений в области Торы, названной нами новой Торой, которая от меня выйдет. И за счет этого осуществляется полнота Йосиф Хаим Алхаев. За счет этого осуществляется полнота того, о чем мы сказали с вами во второй половине цитаты из трактата Танис, о том, что человек, если он прибавляет в изучении Торы, начиная с 15 ава, прибавляется ему к жизни, Всевышний добавляет ему к жизни. Так вот, за счет того, что человек выходит из своих ограничений, прибавляя к своему ночному изучению Торы, образом, который выходит из его собственных ограничений, приближая таким образом идею прибавления в Торе абсолютную, которая произойдет, когда Всевышний раскроет нам через Машиаха Тойра Хадоша новую Тору. За счет этого происходит прибавление в жизни человека, тоже образом запредельным, образом выходящим за любые ограничения. Что это за образ? Это достижение вечной жизни, прибавление к жизни, которое лишено каких бы то ни было ограничений. 10-й пункт беседы. Мы с вами находимся на 135-й странице 4-го тома Сифрей Исвайдуис от 5751 года. И в особой степени вышесказанное подчеркивается в субботу недельного раздела Нахаму, которая наступает на следующий день после 15-го ава 5751 года. В последнее время многократно говорилось о том, что в соответствии со всеми признаками, которые мы находим, этот год является годом, когда король Машиах раскрывается. В дополнение к тому, что в соответствии со счетом тысячелетий, которое соответствует счету дней недели, мы с вами говорили уже о том, что шестое тысячелетие соответствует пятнице, 5751 год является первым годом после полудня шестого тысячелетия. Еврейский день, как известно, начинается с ночи, таким образом, первые 500 лет тысячелетия соответствуют ночному времени, следующие 500 лет соответствуют дневному времени, 750-й год соответствует полудню, и 751-й – это год, который относится уже ко времени пятницы после полудня, если проводить вот эту параллель между тысячелетиями и днями недели. Как намекается расшифровкой числового значения 5751 года, будет год, когда покажу ему чудеса. Гойот и рейш нас нефлои сарейну. Таким образом, Ребе расшифровывает неоднократно в наших беседах, как вы уже помните, число года Товшину Налев. И в частности, когда на протяжении этого года в действии видели и увидят еще множество событий, которые относятся к чудесам. И более того, что каждое из них, каждое из этих событий происходит так, что оно является чудом по отношению к предшествующим, чудом по отношению к предыдущему чуду, которое заставило человека поразиться. По всей видимости, Ребе имеет в виду в данном случае чудеса, которые произошли во время войны в Персидском заливе, включая также чудо, которое происходит в эти дни в буквальном смысле. Съезд хабадников и посланцев Ребе, чтобы они были здоровы в государстве России, которые собрались из множества мест, также из других государств мира, в городе Любавич, включая также то, что они имеют план распростереться на святых могилах наших Ребе, наших руководителей, где покоится слава их, и также на святой могиле моего отца, день Йорцейта которого выпадает на 20 число месяца Ав. И этот день благословляется из дня этой святой субботы. И в дополнение к этому они собираются в столице всего того государства, в Москве, для того, чтобы посоветоваться и для того, чтобы обговорить совместно. Как сказано в нашем писании, человек товарищу своему поможет собраться там и обсудить все это в любви и единстве, как говорится про евреев, которые прибыли в пустыню Синай непосредственно перед дарованием Торы, остановились там на стоянку, они остановились там как один человек единым сердцем. И для того, чтобы принять добрые решения, чтобы прибавить в большей степени и с большей силой в распространении Торы и еврейства, и распространении источников наружу во всех государствах и во всем мире в целом. В те дни проходил первый съезд хаббатских деятелей, скажем, хаббатских посланников в России после долгого и долгого перерыва, на протяжении которого еврейская религиозная деятельность вообще, в том числе и деятельность Хаббада, была в России, как вы знаете, не очень в почете. И вот тогда впервые масштабное религиозное событие, съезд посланников Любавичского Ребе, он прошел именно в России. И пусть будет угодно, чтобы этот съезд он прошел с величайшим успехом и выдающимся успехом, образом добавления многократного «Демойсив Йойсев», «Тот, кто добавляет, ему добавит», и вплоть до прибавления, которое будет выходить за рамки ограничений, что это событие, оно относится к чудесам. То государство, которое воевало против действий моего учителя, моего тестя Ребе, главы нашего поколения, и наподобие этому воевало против действий того человека, Йорцит которого происходит 20 ава, Ребе имеет в виду своего папу, воевало против распространения Торы и распространения источников внутренней Торы наружу. Оно принимает с почтением учеников его и посланников его, и тех, кто идут его дорогами и его путями в распространении Торы и источников наружу. Что эти чудеса, которые уже видели в действии, они пробуждают и подчеркивают то, чтобы сразу моментально увидели самое большое чудо – освобождение истинное и полное, про которое говорится «Киймей цес хомерец Мицраим арейну нефлоес», «Как в дни выхода твоего из земли Египта покажу ему чудеса». Чудеса, которые будут чудесами даже по отношению к тем величайшим чудесам, которые весь еврейский народ видел в период выхода его из Египта. И в частности, что в году Нефлоес арейну, в году, который, расшифровка названия которого говорит о том, что в этом году произойдут чудеса, мы приближаемся к завершению этого года. Мы находимся уже после 10 месяца, если считать месяцы от Тишрей, момента начала года, от головы года. Мы находимся в 11 месяце, который связан с идеей 11 дней от Хорева, 11 дней от горы Синай. В предшествующих беседах мы говорили с вами о том, что это указывает на уровень Торы, который поднят над ограничениями в самом абсолютном смысле. Поднят над ограничениями 10, числа 10, которое указывает на полноту Седри Шталшлус, на полноту того, что имеет отношение к творению. 11 дней от Хорева – это тот уровень, который вынесен за рамки этого мира, за рамки ограничения этого мира в принципе. и также в соответствии со счетом месяцев от месяца Нисан. Месяцы еврейского года, они отсчитываются от месяца Нисан, поскольку именно про месяц Нисан Всевышний сказал в Торе, этот месяц будет для вас головой месяцев. И несмотря на то, что еврейский год начинается с головы года, с Рош ха-Шана, в месяце Тишрей, счет месяцев начинается с того месяца, который является седьмым по отношению к Тишрей, с месяца Нисан. Так вот, если бы удостоились, то освобождение произошло бы в месяце Нисан. Месяц, о котором сказали благословенной памяти мудрецы, в нем были вызволены евреи, и в нем в будущем будут вызволены. Тем более в месяце Ияр, буквы названия которого являются начальными буквами имен Авраам, Ицхак, Янкев и Рохель, троих из наших праотцов и одной из наших праматерей, которые называются в Тайной Торе четырьмя опорами колесницы, колесницы Всевышнего. И Рохел, жена Яков Авину, на которую указывает последняя буква названия месяца Ияр, буква Рейш, она оплакивает, как говорится в книге пророка Ирмиёу, оплакивает сыновей своих и отказывается утешаться, отказывается быть утешенной до тех пор, пока сам Всевышний не обещает ей вернуться сыновья твои в пределы их. А тем более в месяце Тамуз, месяце освобождения, месяце, который связан с идеей освобождения, как подробно обсуждалось нами в связи с праздником освобождения предыдущего Любавического Рэбе из заключения в году Тофрейш Пейзайн, и находятся уже в пятом месяце, месяце, который связан с идеей Хамишес Лепарей, пятую фараону, фараону от слова «Деисприю веизгален миней кол негейрин» – «прорвутся и раскроются от него все света». В месяце Минахем Ов, месяце, который соответствует созвездию Льва, как мы с вами упомянули выше. И в самом этом месяце евреи находятся в субботу Нахаму, в которую начинается Нехома Бекифлаим, начинается двойное утешение, удвоенное утешение, умноженное утешение, на которое намекает первый стих из отрывка из пророчества Ишайоу, который читается в течение этой субботы. Кифлаим летушия, двойное по силе, начинается двойное утешение, семи недель утешения, и во второй половине этого месяца, когда начинается подготовка уже к следующему месяцу, месяцу Элул, последнему месяцу года, года Нефлои Сарейну, года, когда покажу ему чудеса. Тогда, конечно, должно произойти освобождение истинное и полное, как в дни выхода из земли Египта покажу ему чудеса, произойти в действии, в буквальном смысле этого слова, и сразу и моментально, в саму эту субботу Нахаму, которая приходит на следующий день после 15-го Ава, который подчеркивается беспредельность освобождения истинного и полного. Продолжение беседы, начиная с 11-го пункта, мы с вами займемся с Божьей помощью завтра. На данный момент, подытоживая пройденный нами сегодня материал, можно сказать, что Ребе указал, каким образом идея безграничности, связанная с освобождением, подчеркивалась в субботу Нахаму 5751 года, тем, что она выпала на следующий день после 15-го Ава, каким образом та же идея связана с изменением в служении евреев после 15-го Ава, с тем прибавлением, которое евреи должны произвести в своем изучении Торы по ночам, и каким образом та же идея проявлялась в тех чудесах, которые евреи видели в этом подходившем к концу году 5751, включая чудо первого съезда посланников Любавического Ребе, который происходил тогда в России. На этом позвольте с вами попрощаться. Счастливо. С вами был Шмулик Саминский.